Еще раз рад всех приветствовать. Пусть Бог всех благословит. Итак, друзья, мы продолжаем с вами, как народ Божий, как Церковь Христова, пребывать в Слове Божьем. И вы знаете, да, что Бог хочет двух вещей, Писание говорит. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому те люди, которые еще не получили спасение, они должны слушать Слово Божье, да, потому что вера от слышания, слышания от Слова Божьего. И чтобы эти люди приходили в спасение, чтобы Божье желание исполнялось. Те люди, которые уже спасенные, понимают свое спасение, они должны понимать дальнейшую волю Божью. В чем заключается? Достичь познания истины. Истина сокрыта где, друзья? В Слове Божьем, да? И поэтому мы с вами должны иметь глубокое, правильное понимание. Поэтому в церкви человек, еще раз мы говорим, что в первую очередь он приходит, чтобы учиться, да? Христос говорит, вы мои ученики, и нужно научиться от Бога посредством Его Слова. Поэтому, друзья, мы выполняем волю Божью, потому что это важно для нас самих, чтобы наша вера была крепка. Это важно для окружающих людей, потому что мы должны с вами уметь правильно, точно разъяснить Слово Божье. Тогда человек будет понимать волю Божью, понимать Божьи механизмы, и, естественно, для него уже будет более-менее понятно Слово Божье. Итак, друзья, сегодня хотелось бы, чтобы мы с вами поговорили об очень важной теме, как спасение Божье. Да, мы с вами поговорили о Слове Божьем, поговорили о вере, поговорили о делах веры там, и так дальше. И сегодня как бы продолжение как бы итога Пятикнижия Моисеева, это понимание спасения Божьего. Итак, друзья, сегодня как бы первый урок этой темы, потому что спасение Божье – это большая тема, много уроков. Сегодня хотелось бы поговорить о такой теме, как понимание этапов спасения человека. То есть посмотрите, друзья, вот здесь очень важный момент. Мы с вами четко должны это видеть и разуметь. То, что спасение, условно говоря, вот оно приходит, условно говоря, процесс спасения, он разбит на этапы. И нам нужно эти этапы понимать с точки зрения Бога, с точки зрения, как нам объясняет это Библия. И также, друзья, разобраться с таким пониманием, когда в одном месте Писание говорит о спасении человека, как уже свершившемся факте, да, то есть Бог нас спас. А другие места Писания говорят о том, что там, допустим, терпением спасайте души ваши, да, то есть спасение как о длящемся этапе, как о длительном времени, да. И вот здесь многие как бы видят противоречия, но, друзья, на самом деле противоречий нету, есть четкая логика, и хотелось бы, чтобы мы сегодня именно по Писанию все это с вами разобрали и увидели. Итак, друзья, прежде чем мы с вами начнем говорить, давайте мы дадим определение. Еще раз мы с вами говорим. Все начинается с определения. Да? Вот спасение. Что значит спасение? Как мы понимаем этот термин? Возвращение в первоначальный вид. Еще как? Вот. Самое главное, друзья, определение спасения мы говорим. Это Эммануил. Состояние Эммануила. Бог и человек вместе. Вот это есть спасение. Да? То есть мы говорим, спасение – это рождение свыше, это восстановление в первоначальный вид, это законное освобождение человека от власти греха, смерти, ада и сатаны. Вот это и есть спасение. Давайте мы об этом состоянии поговорим опять же откуда? От начала, да, чтобы нам от начала все это было видно и все было понятно, чтобы у нас как бы не возникало никаких там противоречий или иных мнений. Итак, друзья, давайте вспомним бытие, начало, сотворение человека. Что мы с вами помним? Что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, да? Сотворил вечным, духовным, триединым существом со свободной волей и правом выбора, да? То есть посмотрите, друзья, что мы с вами точно знаем? То, что человек является Божьим творением, да? То есть он 100% зависит от Бога. Также мы знаем, что человек, он как Бог, Отец, Сын и Дух Святой в одной личности, в одном Боге, да? Один Бог, один единый Бог. Но у него есть три лица. Так и человек, один человек. Но у него, у человека, у любого есть дух, душа и тело. Правильно? И мы с вами говорим, что человек как личность получил дар свободной воли и право выбора от Бога. То есть это очень серьезный дар, с очень серьезными, так сказать, дальнейшими последствиями. Да? То есть человек, он имеет власть либо принять Слово Божье, либо это слово отвергнуть. Да? И мы с вами говорим, друзья, для чего, с какой целью Бог сотворил человека. Мы с вами говорим, рыба сотворена быть в воде, дерево в земле, да? То есть, если рыба из воды, ее достать, положить, что с ней будет? Она будет умирать. Дерево из земли, то же самое, да? Вот человек сотворен, что? Быть вместе с Богом. Писание говорит, Бог вдохнул человека дыхание жизни и стал человек душою живой. То есть, если более точно сказать, да, взял из праха земного, сделал тело, вдохнул дыхание жизни, то есть дух человека, соединенным с Духом Божьим, был вдунут в человека, и как результат этого соединения появляется сам человек, его душа, то есть разум, воля, эмоции. То есть мы с вами четко должны понимать, тело, плоть, кровь и кости, душа – это разум, воля, эмоции, разум – это мое мировоззрение, воля – это мое право выбора, эмоции – это то, что я чувствую и ощущаю. Это душа, это сам человек. И дух человеческий – это место, где от сотворения находился какой дух? Дух Христов, Дух Божий. То есть мы с вами говорим, человек был сотворен в состоянии Эммануил. Посмотрите, друзья, что человек сделал для того, чтобы быть вместе с Богом со своей стороны от начала. Мы видим ничего, да? Вот просто Бог так сделал. Бог так пожелал и Бог так сотворил. Но, друзья, что мы видим в дальнейшем? Сотворив человека в таком состоянии, Бог предоставил человеку право выбора. Вы помните, да? Право выбора Бог озвучил через что? Через свое слово. То есть человеку было дано слово, и человеку было объяснено, что если человек выбирает свою вечную жизнь в Слове Божьем, соответственно, с Богом, у него и у его потомков все будет хорошо весьма. Если человек выбирает свою вечную жизнь вне Слова Божьего, тогда что? Он смертью умрет, и будет беда для его потомков. То есть он попадет в состояние смерти. Чтобы человеку это было более наглядно понятно, Бог посадил посреди рая, помню, два дерева, да? Дерево жизни, как прообраз Христа, и дерево познания добра и зла, как прообраз иного слова. Да? И Бог говорит, от всякого плода вкушай, кроме одного вкусишь, смертью умрешь. То есть посмотрите, друзья, и также Бог сказал, чтобы человек плодился, наполнял землю, и чтобы вся земля была наполнена детьми Божьими. То есть теми людьми, которые также сделали свой выбор, они должны будут сделать свой выбор и также, чтобы они были в состоянии Эммануил, то есть пребывали вместе с Богом через послушание Слову Божьему. Поэтому, друзья, мы с вами видим, что именно изначально человеку, ему дано было право выбора, правильно? Это право выбора кто дал человеку? Дал сам Бог, да? Суть выбора в чем заключается? Суть выбора человека заключается в его отношении к Слову Божьему, к Завету, ко Христу. То есть, если человек избирает это, то он пребывает вместе с Богом, у него все хорошо весьма. Если он отказывается от этого, то попадает в состояние смерти, то есть разделение с Богом. То есть, опять же, посмотрите, друзья, хотя Бог и создал человека в состоянии Эммануил, то есть в состоянии спасения, хотя на тот момент это термин неприемлем, потому что спасение это значит спасти, а в тот момент греха не было, да, человека не надо было спасать, у него все было хорошо весьма. Но, тем не менее, сама суть выбора, да, отношение человека к Слову Божьему, она была как бы дана человеку. Потому что мы с вами говорим, если мы с вами говорим о свободной воле и праве выбора, и при этом, ну, фактически это не дано, как это осуществить, да, то что это, друзья? Это фикция получается, правильно? Это, ну, не есть истинный выбор. Но когда все дается по-честному, а Бог, мы с вами знаем, Он честный, и Он всегда все делает честно. И поэтому мы с вами видим, что вот это слово, оно формировало в человеке что? Веру, да, Божью веру, правильную веру, то есть правильное отношение к Богу и к Его Слову. И как результат этой веры, мы говорим, человек пребывал вместе с Богом. Все было хорошо весьма. Второй момент, друзья, мы с вами помним, да, почему человеку понадобилось спасение. То есть само слово спасение, спасти от чего, да, мы говорили от греха, смерти, ада и сатаны. Как эта проблема вошла в жизнь человека, друзья? Опять же, мы с вами помним по Писанию, да, должны это понимать. То, что это, к сожалению, выбор человека в отношении Слова Божьего. Но, друзья, мы с вами помним по Писанию, что этот выбор прежде людей сделали кто? Сделали ангелы, правильно? Мы с вами помним, что взаимоотношения Бога с ангелами также определяются Словом Божьим. Слово Божье говорит, что они суть служебные духи, то есть вечные существа, которые должны служить Богу и человеку. И вот пока эти существа, эти творения Божьи находятся в рамках Слова Божьего, то что у них? У них также хорошо весьма все. Но если это слово упраздняется, тогда что? Мы с вами видим, проблема приходит и в их жизнь. И вот мы с вами помним, да, друзья, что ангелы, они были сотворены раньше людей. И ангелы, они были возле Бога, да, и занимали очень высокую, ну, позицию. Но когда Бог сотворил человека по своему образу и подобию, то мы с вами знаем, что Бог поставил человека выше ангелов, да, то есть как назван был венцом творения. И мы с вами видим, что все ангелы, когда увидели человека, то есть у многих из них, скажем так, да, произошло, так сказать, такое, ну, в разномыслие, да, по отношению к человеку. У самого главного это Деница, да, это осеняющий. Вот он подумал, и он избрал свою вечную жизнь вне Слова Божьего. То есть он сказал, я не хочу вечно быть служебным духом, служить Богу и человеку, я буду равным Богу. Почему он так сказал, друзья? Потому что именно в человеке, да, он увидел фактический способ быть равным Богу. Мы с вами помним, что сатана, будучи совершенным творением Божьим, он понимает, что качественно он не может быть равным Богу, потому что, ну, Бог есть творец, он есть творение. Но юридически это возможно. В каком смысле? Если занять место Бога в человеке и стать Богом для человека. Прекрасно понимая принцип сотворения человека, присутствуя при этом, да, потому что в Эдеме он находился как херувим осеняющий, он прекрасно понимал суть вопроса, да, и он понимал, что пока человек избирает свою вечную жизнь в Слове Божьем, он будет вместе с Богом. Если человек сознательно изберет иное слово, тогда что? Получится законное разделение с Богом. Чтобы человек это сделал, ему что надо? Ему надо помочь, да, то есть нужно его призвать к иному слову. И поэтому он сделал свой выбор. То есть он отказался служить Богу и человеку. То есть он пошел против Слова Божьего. В результате что произошло вот и через это действие? Дьявол вначале согрешил. 1 Иоанна 3:8 так написано. Понимая, что людей на тот момент было двое, а потом и множество потомков, он понимает, что один он не может занимать место человека. Ему нужны кто? Сообщники. Писание говорит, треть ангелов что? Они пошли за ним. Две трети остались верны Слову Божьему. Те ангелы, которые пошли, что с ними стало, друзья? Они превратились в бесов, да, и пришел суд Божий за их грех, это вечное разделение с Богом. И вот мы помним, друзья, что этот ангел, придя к человеку, что он сказал? Он сказал следующее подлинно, или сказал Бог, да, он говорит, что вот человек начал исповедовать свою веру, Ева объяснять, что Бог, он с нами пребывает, и все у нас хорошо, пока мы не едим от дерева познания добра и зла. Он говорит, нет, не верьте, вкусите, сами будете как боги. То есть, к чему призвал сатана человека? Он призвал, чтобы человек сознательно избрал свою жизнь вне Слова Божьего. И когда человек это сделал, вкусил, и вкусила Ева, потом Адам, что произошло? Произошло грехопадение человека. И человек законно попадает во власть греха, то есть он согрешил. Еще раз мы с вами говорим, в чем грех? Это сознательный выбор своей вечной жизни вне Слова Божьего. Возмездие за грех какой? Смерть, вечное разделение с Богом. И что? Человек покинул Бога, но пустым он что остаться не может, правильно? И место Бога в человеке кто занял? Занял нечистый дух. То есть, то, что планировал дьявол, у него все получилось, все осуществилось. Он как бы радовался, довольный был, потому что, ну все, так как бы все сложилось, да? Но мы с вами знаем, друзья, что сатана, он не до конца узнал Бога. Во-первых, мы с вами говорим, он не знал Бога, как огонь поедающий. Во-вторых, он не понимает всемогущество Божье, всеведение и его абсолютную любовь к человеку. И мы с вами помним, да, друзья, что Бог человека во грехе не оставил. Потому что мы с вами говорим, во грехопадении Адама с Евой, что произошло? Произошло грехопадение всех людей, то есть нас с вами. С момента зачатия мы рождаемся в каком статусе? В статусе грешника, да? То есть это вот представьте, как рабы, да? Отец и мать рабы, их ребенок какой рождает? Ничего не сделал, просто по статусу все, он уже раб. Его судьба, в принципе, дальнейшая понятна. Да? Природа, друзья, какая у человека? Она греховная, полностью противящаяся и не понимающая Слово Божье. То есть человеку, ему трудно поступать по Слову, ему легче, естественнее поступать против Слова. И человек начинает свой статус и свою природу доказывать чем по мере возрастания? Своими личными согрешениями. То есть неправильные мысли, желания, поступки. Прошлые грехи, настоящие и будущие. Возмездие, друзья, хоть за один грех какой. Мы с вами понимаем, смерть, вечное разделение с Богом. Поэтому посмотрите, сколько грехов у человека, да? Сколько человек законно заслужил приговора и, ну, законного разделения с Богом. Вот если по жизни посмотреть, то я еще раз говорю, все люди погибли. И слава Богу, друзья, что Бог, он нас не оставляет. И вот здесь мы с вами понимаем, что вводится такой термин, как спасение, да? То есть человека нужно спасти из такого состояния, да? И каким образом, друзья, это спасение должно прийти в нашу с вами жизнь? Через то, что Бог возьмет наказание за наши грехи вместо нас. Вы помните, в Эдемском саду Бог сам пришел к человеку и сказал о семени жены. То есть придет семя жены. Друзья, мы с вами понимаем, что от семени жены человек родиться не может. Человек рождается всегда от семени мужчины. Но Бог сказал, именно родится тот, кто родится без участия мужчин, как Спаситель, как Мессия Христос. Кто так родился, друзья? Мы с вами знаем, Иисус из Назарета, да? Он есть стопроцентный человек, но он также и стопроцентный Бог, потому что, еще раз мы с вами говорим, просто человек так родиться не может. Это сверхъестественное рождение. И посему, по своему человечеству, Христос, он не имеет греха Адама, он не имеет никакого греха. По своей божественной природе он святой Бог, который как Творец имеет моральное право брать на себя ответственность за поступки всего своего творения. Правильно? Есть у Христа такое право, да? Как тот, через которого все было сотворено Богом. Поэтому, друзья, мы с вами видим, что именно он придет. И 3.15 объясняет для чего. Поразить сатану в голову, сокрушить голову. Каким образом, друзья? Через то, что Христос, он исполнит возмездие за грех вместо нас. Мы знаем, Бог взял животное, сделал жертву с пролитием крови и дал человеку одежды кожи. То есть, посмотрите, когда человек согрешил, мы с вами помним, он сразу же попал в религию. Если ты не имеешь Слова Божьего, Завета, то сатана, он тебе сразу начинает как бы навязывать иные методы. Какой метод сатана навязал человеку тогда, да? Он говорит, вот ты увидел свои недостатки, наготу, да? Возьми листьев, наломай, сделай себе трусы, поясание, у тебя все будет класс. Но, друзья, листья засыхают, что мы с вами видим, да? Они наготу не покроют. Поэтому Бог что делает? Бог приносит жертву с пролитием крови, Бог берет одежды кожаные и одевает человека. То есть Бог показывает, что спасение, то есть выход из этой ситуации, он в ком зиждется? В ком ответ? Только во Христе. Да? То есть придет семя жены, придет Бог во плоти, который что? За все мои грехи, прошлые, настоящие и будущие, за грехи всего мира, вот все-все-все, он совершит искупление. То есть он понесет ответственность за эти грехи. Почему это так важно, друзья? Мы с вами говорим, Бог, он есть святой Бог и праведный судья. Если Бог оставит грех без наказания, то что, он перестанет быть святым Богом и праведным судьей. Но Бог, он свое слово поставил выше себя самого, и поэтому он не может никак оставить грех без наказания. Поэтому грех наказывается, но только на ком? Не на тех, кто его совершал, а наказывается на Сыне Божьем Иисусе Христе. И таким образом, друзья, мы с вами видим, как бы у человека удается выбор. Или он выбирает свою вечную жизнь в этом слове и получает прощение своих грехов, веря в то, что грядет Мессия Христос, который умрет за все мои грехи. Или же он в это не верит, то есть он выбирает свою вечную жизнь вне этого слова, но тогда что? Он отвечает за свои грехи сам лично. Вот в этом, друзья, есть логика. И мы с вами видим, да, что тот Божий план спасения, он совершенный. Мы с вами знаем, что в назначенное время все так и получилось, да, как обещал Бог. Так и случилось. Иисус из Назарета, он родился, что без участия мужчины от семени жены. Да, вы помните, Мария зачала, не знающий муж. То есть он есть Мессия Христос, да, Иисус из Назарета. И на кресте 19:30, когда он умирал, что он сказал? Это свершилось, да, то есть то, для чего он пришел, все произошло. Поэтому, друзья, мы с вами видим, что Божий план спасения, он, как был обещан, он совершен. На сегодня мы с вами живем в Новом Завете, когда все это уже совершено. И поэтому, друзья, мы с вами должны понимать, что если человек принял жертву Христа, тогда все грехи, ответственность за все грехи, Бог перекладывает на кого? Перекладывает на Иисуса Христа. То есть грехи есть по факту. Но де юре этих грехов в глазах Бога нет. Почему? Потому что эти грехи были возложены и наказаны на ком? На Иисусе Христе. Соответственно, друзья, если нет греха, не должно быть разделения с Богом. Сатана имеет законное право находиться в человеке? Не имеет. Он должен уйти, и Дух Божий занимает место. То есть происходит восстановление человека вот в тот первоначальный вид. Человек понимает, получает спасение. То есть мы с вами говорим, законное решение проблемы греха, смерти, ада и сатаны. И таким образом, друзья, что мы с вами видим? Мы с вами видим выбор, да, человека. То есть человек, находясь под действием Божьей благодати, когда он слышит Слово Божье и под действием Божьей благодати начинает его разуметь, есть выбор человека. Да, еще раз я говорю, либо человек избирает свою вечную жизнь в Слове Божьем и живет вечно вместе с Богом, либо он это слово отвергает, избирает иное слово, таким образом, что он остается в своих грехах, остается в своем состоянии, и в вечность, когда он переходит, он будет всю вечность вне Бога, потому что человек творение вечное. Мы с вами помним этот пример на примерах детях Адама. Помните, да, когда Адам это слово возвещал своим детям, И Авель это слово принял в точности, да, он уверовал в грядущего Мессию Христа, понял жертву с пролитием крови, понял прощение своих грехов. Результат, он получил спасение, он стал Божьим пророком, так Иисус Христос о нем говорил, да, он верил в Христа грядущего, понимал его страдания и последующую за ними славу, знал, что в имени его прощение всех грехов. Каин же наоборот, он так и не вышел из состояния греха. Писание говорит 1 Иоанна 3:12, что он был от лукавого, и он слова не принимал. В чем суть, вы помните? Оба верили в Бога, оба приходили на богослужение. Но один приходил с жертвой, с кровью, с верой в Христа грядущего, с пониманием. Второй, что не приносил жертву с пролитием крови. Он считал, то, что я заработал, то, что я сделал, плоды, морковка, там, то, что вся моя семья кушает, я это возлагаю на жертвенник как дар Богу, как плод своих дел и заслуг. Но, друзья, как ваши заслуги могут отменить ваши грехи? Мы с вами должны это понимать, да? Если нет платы за грех, грехи остаются. Соответственно, Каин, он не мог получить спасение, потому что избирал свою вечную жизнь вне Слова Божьего. Авель же, что наоборот, мы с вами видим, за это слово держался. Таким образом, друзья, что мы с вами должны понять? Мы с вами должны понимать, что спасение в Ветхом Завете, оно как достигалось человеком? Оно достигалось верою в Христа грядущего. Да, в Ветхом Завете не знали имени Иисус, да, что Христа будут звать Иисус. Но знали просто, что грядет Мессия Христос, грядет Бог во плоти. Да? То есть посмотрите, друзья, 1 Петра 1:10-11, как я вам с вами, только что мы с вами сказали, да, написано следующее, что во всех пророках, давайте еще раз зачитаем, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. Посмотрите, друзья, во всех пророках был Дух Христов. Мы с вами говорим, если в человеке Дух Христов, это какой человек? Спасенный человек, да? Если нету Духа Божьего, это человек не спасен. То есть Писание говорит, что все пророки это дети Божьи, в которых Дух Христов, и они возвещали Христовы страдания, последующие за ними славу. Деяние 10:43, друзья, посмотрите, написано, что все пророки знали, что в имени Его прощение всех грехов. О нем все пророки, то есть о Христе с большой буквы, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. То есть, смотрите, также пророки все это понимали, да? И вот, еще раз давайте подтверждение. Луки, 11 глава, то, что наш Господь и Спаситель сказал об Авеле, да? Посмотрите, когда он общается с фарисеями, то что Христос им говорит, да? 11:49. Смотрите, написано так, да? «Потому и премудрость Божья сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии». То есть посмотрите, Христос говорит, что Авель это первый Божий пророк. Да? Мы также дальше знаем Енох, который предсказывал второе пришествие Христа. Да? Седьмой от Адама, который жил еще до потопа. Ной, пророк Божий, Авраам, ну и так дальше. Я просто думаю, все мы это понимаем, я не буду сейчас тратить время. Но если так кратко, Бытие 27, Иуда 1:14, там вот об этих людях говорится, да, что они не только понимали первое пришествие Христа, но понимали и второе. То есть посмотрите, друзья, таким образом, что мы с вами видим? Мы с вами видим, что люди в Ветхом Завете, они что, имели спасение, они имели рождение свыше, да? То есть, что такое рождение свыше, да? Давайте откроем Иоанна 3 главу и зачитаем с 1 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всякими рожденными от духа. Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус, отвечая, сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» То есть, посмотрите, когда происходит этот разговор, какой завет действует? Действует Ветхий Завет, да, Христос еще не умер, Новый Завет не наступил. И объясняя ему суть спасения, и объясняя, что спасение, рождение свыше – это одно и то же, и спасение невозможно без рождения свыше, да, то Христос, он очень удивляется. Он говорит: «Как, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» То есть, как бы Христос говорит: если ты учитель, ты это должен как дважды два понимать, да? А Никодим, будучи учителем, он говорит: я вообще это не понимаю, как это может быть, да? Как это родиться свыше? То есть, здесь мы с вами видим, что духовное состояние иудеев, да? Почему, друзья, такое состояние? Потому что мы с вами знаем, что они искали спасение не в вере во Христа, а в делах закона, да? Римлянам 9.30 об этом объясняет. И посему, друзья, мы с вами видим, что в Ветхом Завете были люди, которые не понимали суть спасения и, соответственно, понимали. Вот многие люди удивляются, они говорят: как же так может быть, как это спасение, как это рождение свыше возможно в Ветхом Завете, если, мол, Христос еще не умер, да, еще кровь не пролилась. Друзья, на самом деле мы с вами читаем, да, Откровение 9.8, да, 13.8, прошу прощения, там написано, что Христос умер прежде создания мира. Да, он был заклан. Давайте. Откровение 13.8. Посмотрите, зачитаем, да. Написано: и поклонятся ему все живущих на земле, которых имена не написаны в книге жизни Иоанна, закланного от создания мира. Да? То есть, посмотрите, от создания мира Христос, он был заклан. То есть Божий план был в этом смысле, да. И вот посмотрите, друзья, это слово, вот то, о чем мы с вами говорили, оно было озвучено в Эдемском саду, что Христос, что он умрет, то есть прольется его кровь, как плата за грехи. И поэтому посмотрите, друзья, Яков, один, и послание Якова 1.18. Вот посмотрите, здесь объясняется механизм, как человек рождается, да? Посмотрите. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторыми начатками его создания». То есть посмотрите, каким образом Бог возрождает человека к жизни. Посредством Слова Божьего. Видите, да? Также посмотрите 1 Петра 1.23. Там написано так, смотрите: «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Итак, друзья, посмотрите, Библия нам четко объясняет, чтобы человек получил спасение и рождение свыше, он возрождается от действия чего? От действия Духа Святого через Слово Божье, да? То есть возрождается от Слова Божьего. Друзья, мы верим, что Слово Божье, сказанное в Эдемском саду, оно имеет равную силу, если оно сказано, допустим, здесь. Ну, правильно? Слово Божье, оно вечно. Оно не может быть тогда слабее, сегодня сильнее. Его сила, что она всегда одинакова. И сила Слова Божьего, она спасает человека, она его имеет власть возрождать. Поэтому, друзья, мы не должны удивляться всему, как и Христос сказал Никодиму, да? Потому что, еще раз мы с вами говорим, Слово Божье, оно имеет силу, которая действует, ну, которая сильно в любой отрезок времени, будь это начало там эпохи человечества, там середина, ближе к концу, конец, без разницы. Слово Божье, оно имеет силу. Это нужно понять. И поэтому, друзья, мы с вами видим множество также примеров в Ветхом Завете, где люди получали спасение и рождение свыше. Бытие 41.38. Там фараон, смотря на Иосифа, что говорил: найдем ли мы такого, в котором есть Дух Божий, да, то есть даже фараон не спасенный, он понимал, что в Иосифе живет Дух Святой. Числа 27, друзья, числа 27.18, да, давайте пройдемся, чтобы еще раз мы с вами четко эту тему закрепили. 27.18, посмотрите, написано так: «И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою». То есть сам Бог свидетельствует, что в Иисусе Навине есть что? Есть Дух с большой буквы. То есть он спасенный, рожденный свыше человек. Вторая Царств, друзья. Вторая Царств, вторая глава. Ой, 23 глава, прошу прощения. Вторая Царств, 23 глава, с 1 стиха. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева. Изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Посмотрите, говорит во мне, да? Видим состояние Давида спасенный. Исаия, друзья, пророк Исаия, 63 глава, 11 стих. Посмотрите, пророк Исаия, 63 глава, 11 стих. Зачитаем. «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его святого духа своего?» То есть в Моисее, мы видим, да, был Дух Божий. И так дальше, друзья, все читать не буду, зачитаем места Писания. Даниила, 4 глава, 5 стих, и 5 глава, 11 стих, Аввакума 2:1. Ну, это те же подтверждающие. Друзья, простая логика, мы с вами говорим, Римлянам 8:9. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если человек не имеет Святого Духа, он не может законно принадлежать к Богу. Если он не рожден свыше, не получится. 2 Коринфянам 2:14, там сказано, что душевный человек, он не принимает того, что от Духа Божьего. Потому что он почитает это безумием, и об этом надо судить духовно. То есть, как мы уже сказали с вами, друзья, что нерожденный свыше человек, он не может понимать слово, он не может жить в слове, он не может разуметь слово. То есть, это только удел тех людей, которые получили спасение и рождение свыше. Поэтому, друзья, мы с вами видим, да, что еще раз мы с вами говорим, спасение в Ветхом Завете, оно определялось отношением человека к Слову Божьему. А Слово Божье, оно говорило о ком? О Христе грядущем, о Его грядущих, Его смерти и грядущей, страданиях, смерти и воскресении. Поэтому, если человек это Слово избирал и жил в нем, тогда что? Все было хорошо весьма, он получал спасение, пребывал с Богом, переходил в вечность, и уже в вечности он всегда будет с Богом. И наоборот, если человек выбирал иное слово, тогда что? Он не получал прощения своих грехов, он не получал рождения свыше спасения, он вечно будет находиться вне Бога. Принцип, друзья, мы с вами говорим, от сотворения поменялось что-либо? Ничего не поменялось, все одинаково. Поэтому ну, мы эту логику должны понимать. Друзья, Новый Завет, кратко. В Новом Завете появляется следующее условие. В Новом Завете нужно веровать во Христа. Но уже конкретно в личность. Вот для нас Христос это кто?
Иисус.
Это Иисус из Назарета, сын Марии конкретно. Да, мы не верим, что Ваня Христос или Петя Христос, мы условно говорим. Да? Мы верим только Иисус из Назарета, сын Марии, он является Христом, Мессией, то есть Богом, пришедшим во плоть. И также мы верим, что на кресте он пострадал, умер. По какой причине? За наши грехи, за все наши грехи, правильно? И воскрес для нашего оправдания. И поэтому мы с вами четко видим, что Христос это Бог, пришедший во плоти. 1 Тимофея 3:16 написано, ибо великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Да? Иоанна 1:1 и 14 стих. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И 14 стих говорит, и Слово стало плотью. То есть этот Бог, он пришел во плоти. Да? 8:25, Христу спросили, кто же ты? Он говорит, от начала сущий. Как и говорил вам, да? То есть Христос себя говорит, я сущий, я Бог, да, другими словами. Иоанна 10:30, там он говорит, я и Отец, что одно, да, мы говорим, ну, Святой Триединый Бог. 20:28, когда Иуда, ой, прошу прощения, Фома неверующий, помните, кто поковыряется, увидел Христа, тот говорит, на, смотри, это явно, он написано, склонил колени и сказал, что Господь мой и Бог мой, да, Иисус сказал, правильно ты понял. Римлянам 9:5, давайте последнее место, то есть, чтобы мы четко видели. Их и отцы, от них Христос, по плоти сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь. То есть, Павел говорит, да, что Христос это и есть Бог. Мы с вами четко это должны видеть и разуметь. И также мы с вами понимаем цель его прихода, для чего он пришел. Для того, чтобы умереть за наши грехи. Матфеем 1:21 написано, ибо он спасет своих от грехов их. Почему своих, друзья? Потому что Бог знает, что, к сожалению, не все люди примут это спасение. Правильно? И 1 Иоанна 2:2 написано, что Христос умер за грехи всего мира. 2 Коринфянам 5:19, сейчас кратко, написано, что Господь примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступления их. И 1 Тимофея 4:10 написано, что Христос есть Спаситель всех человек. Поэтому, друзья, мы с вами четко должны это понимать. Как итог, друзья, вот то, что мы с вами должны четко понять. Мы с вами должны понимать обеспечение и применение спасения. То есть, как мы сказали, еще раз, воля Божья, чтобы люди спаслись, да, спасение всех людей. Как вы думаете, друзья, Бог хочет спасти часть людей или говорит, вы спасетесь, а вы не спасетесь? Нет, Бог хочет спасение всех людей, да. 1 Тимофея 2:4 написано, ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Деяние 17.30, друзья, пожалуйста, откройте. Деяние 17.30. Посмотрите, здесь тоже Павел интересно объясняет, он говорит следующие слова. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Да? То есть посмотрите, Бог повелевает всем прийти к покаянию. Что значит прийти к покаянию? Это признать ошибочность своей жизни вне Слова Божьего, да, вне Бога. То есть признать ошибочность, невозможность самоспасения и несоответствие своей жизни, поступков стандартам Божьим. Да? Также, друзья, посмотрите, Иоанна 3:16 написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, любой, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Поэтому мы с вами должны четко понимать, что воля Божья есть то, чтобы все люди абсолютно спаслись. Мы это понимаем. Теперь механизм, друзья. Как это, чтобы, ну, как нам, какой, вернее, что Бог сделал для того, чтобы все люди спаслись? Он отдал Своего Сына Единородного, да? То есть то, что мы с вами сказали. 1 Иоанна, давайте зачитаем эти места, три места. 1 Иоанна, 2 глава, 2 стих. Посмотрите, друзья. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира». Посмотрите, да, четко написано, что Христос умер и решил проблему всех людей, всех грехов мира. Дальше посмотрите, 1 Тимофея 4.10, друзья. 1 Тимофея 4.10, еще раз, это очень важное место, мы с вами его должны зачитать. Ибо, так, 1 Тимофея 4.10. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человек, а наипаче вер». Посмотрите, всех, да, почему написано всех? Потому что Христос, Он умер за всех. И 2 Коринфянам 5.19, друзья. 2 Коринфянам 5.19, смотрите, тоже очень сильнейшие слова, которые Слово Божье нам объясняет, да, смотрите, написано так. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Итак, друзья, каким образом Христос примирил весь мир, да, когда Он умер за грехи всех людей. Дальше, друзья, мы с вами понимаем, что Бог действует своей благодатью, да, то есть не мы можем найти Бога, а Бог находит нас, да. Ефесянам 2.8 написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар», да. То есть спасение мы не можем заслужить или заработать, правильно? Вы умирали за свои грехи? Слава Богу, нет, потому что если бы вы уже как бы пришли в состояние вечности с нерешенной проблемой грехов, что бы было? Все, это вечная погибель. Но слава Богу, еще раз мы с вами говорим, что Божий дар. Христос умер за нас, и Бог этот дар дает человеку. И поэтому, друзья, мы с вами видим, меняется ли что-либо в механизме того, чтобы человек был вместе с Богом? Ничего не меняется, да? Нужно, чтобы человек сознательно выбирал свою вечную жизнь в Слове Божьем, в Завете во Христе. Так было до грехопадения, так было от Адама до Моисея, так было от Моисея до Христа, так есть в Новом Завете, то есть в том времени, в котором мы живем сейчас. Друзья, понятна эта логика? Хорошо, просто если мы этого не будем понимать, нам, ну как бы, чтобы нам прийти к пониманию этапов, мы спасены или спасаемся, нам нужно четко уяснить эту истину. Теперь, если это понятно, давайте мы с вами перейдем к этапам спасения человека с позиции времени. То есть, посмотрите, Библия говорит следующие, утверждает следующие аксиомы. Человек спасен. То есть, сейчас мы будем читать, это совершенное время, свершившийся факт. То есть, все, дело сделано, да, человек спасен. То есть, тот, кто на данный момент имеет спасение. С другой стороны, также Библия говорит параллельно, что человек спасается. То есть настоящее длительное время, если так русский язык вспомним, да, то есть человек находится в процессе. И вот я еще раз подчеркиваю, что многие люди, они видят в этом противоречие. Хотя на самом деле здесь противоречия нет. Здесь утверждается одно и то же, просто утверждается факт и утверждается важное сохранение как бы этого факта с точки зрения жизни человека. Давайте мы теперь более подробно разберем. Итак, друзья, человек спасен. Совершенное время, свершившийся факт. Человек спасается, потому что он принял Слово Божье, завет Христа, он должен иметь уверенность в спасении. И сейчас мы будем работать с Писанием, просто берем и вот по порядку, как написано, будем идти. Итак, друзья, с Луки, Евангелие от Луки, начинаем, просто рассматриваем примеры. Итак, Луки 19.9, это Закхей, значит, помните, да, когда Закхей, мытарь, начальник, вылез на дерево, он маленький был, но Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. То есть, посмотрите, друзья, мы сейчас не будем сильно объяснять эти ситуации. Сама логика, да, что Закхей, он исповедовал Иисуса Господом. Посмотрите, 8 стих. Закхей же сказал, став, сказал Господу: Господи, половину имения. Ну, то есть, он признал Иисуса Бога. Христос говорит, что спасение уже пришло в этот дом. Посмотрите, друзья, какое-то время на пришло спасение дому всему. Это будущее, прошедшее. Это совершенное время. Все, спасение пришло. Христос говорит, человек спасен. Дальше идем. Сейчас мы просто будем эти примеры все рассматривать. Один Иоанна, Евангелие от Иоанна 1.12. Читаю. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. То есть посмотрите, Писание говорит, да, если ты принял Христа, ты стал кем? Детьми, дитем Божьим. Это ты не станешь, ты не... А это уже все, свершившееся. Все, я стал, я уже дитя Божье. То есть опять видим совершенное время. 3.36, друзья, написано так. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Имеет жизнь, свершившийся факт. И также тот, кто не верит, в данный момент свершившийся факт какой? Гнев Божий пребывает на этом человеке. Понятно, да? 5.24 Иоанна, друзья. 5.24. Написано так. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Какое это время, друзья? Если мы верим в Бога, слушаем Слово Христа, а Христос говорит, что Он Мессия, Он посланный от Бога для спасения, решения всех наших проблем. Все, если ты это Слово принял, Христос свидетельствует, что ты имеешь жизнь вечную, что на суд уже не приходит. Все, все вопросы закрыты для тебя. Дальше, 6.47, друзья. 6.47. Написано так. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Подтверждение этой истины. 1 Иоанна 5.13, друзья. 1 Иоанна, первое послание Иоанна, 1 Иоанна 5.13. Посмотрите, написано так. Так, 5.13. Сие написал я вам, верующих во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Посмотрите, опять какое время? Совершенное, да, все, мы имеем жизнь вечную. 1 Коринфянам 6.15.20, друзья. 1 Коринфянам 6.15.20. Написано так. Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христов? Итак, отнимутся ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Итак, друзья, наши тела, это что? Члены тела Христова. Да? Также сюда 3.16, пожалуйста. 1 Коринфянам 3.16. Посмотрите, написано так. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Какое это время, друзья? Это совершенное время. Тела наши, суть члены Христовы, тела, тело, храм Духа Святого. Да? Дальше, 20 стих 6 главы, 1 Коринфянам 6:20. Ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Опять посмотрите, какое это время, да? Это время совершенное. То есть все, уже наши тела и души, они Божьи, и мы должны прославлять Бога. 2 Коринфянам 5.17. Друзья, это то, что мы с вами зачитали. 5.17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Итак, друзья, если мы во Христе, что с нами случилось? Мы родились свыше, да, мы стали детьми Божьими, мы стали новыми творениями. То есть все, прошлое осталось, теперь все новое. То есть какое это время, друзья? Это совершенное время. Ефесянам 2 глава, друзья. Ефесянам 2 глава, то, что я говорил, читаю, 8 стих. И во благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился. Итак, написано, что мы спасены, правильно? Не спасемся, не будем, все, мы спасены, имеем факт спасения. Дальше, 2 глава, 19 стих. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Опять, что вы уже все спасенные, сограждане святым и своим Богу. Понятно это, друзья? Филиппийцам 1.23 написано так. «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Павел говорит, если я сейчас умираю, я где буду? Я буду со Христом. Да? 3.20, друзья, филиппийцам. Написано, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. То есть Павел свидетельствует, что все, наше жительство на небесах, то есть все, ну, спасение есть. Колоссянам 1.13, друзья. Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. То есть посмотрите, какое время? Опять видим, да, совершенно. Он уже избавил, и он уже нас ввел. И последнее место, Тит 3.5. Тит 3.5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом. Опять посмотрите, он спас какое время? Время совершенно. Итак, друзья, посмотрите, мы с вами четко видим, что Библия, она четко объясняет, что если человек принял Слово Божье, принял завет Христа, что с ним произошло? Он получает прощение своих грехов, он получает оправдание, он получает рождение свыше и усыновление. То есть он законно входит в семью Божью. Друзья, может человек с нерешенной проблемой грехов войти в семью Божью? Это невозможно. Но теперь давайте мы рассмотрим все теперь другие места. Вот в отношении длительного времени человек спасается. Настоящее длительное время процесс. Итак, друзья, может ли Библия противоречить сама себе? Мы с вами понимаем, что не может. Почему же Библия указывает на процесс как спасение? Потому что мы с вами знаем, друзья, пока человек живет во плоти, скажите, действуют против него бесы? Действуют. Мир действует против человека? Сам образ мира? Конечно. Остатки греховной сущности действуют? Действуют. То есть мы с вами должны понять, что человек должен, вот если мне подарили спасение как дар, да, я его взял, и Бог сам рукой говорит, еще сверху, говорит, Стас, держи. И вот теперь надо дойти по жизни до момента разделения души и тела. Правильно? Когда я перейду в вечность, вот это все отнять нельзя. Если в вечности, я до вечности, ну, не сохраню это спасение, то спасение человек может отпасть. Вы знаете, на сегодняшний день много критики в этом. Кто-то говорит, нет, от спасения нельзя отпасть. Друзья, я таких людей хочу просто к Адаму отправить и просто посмотреть. Вот совершенный человек в совершенном мире. Он смог отпасть от спасения? Смог. И передать эту проблему всем нам с вами. Поэтому я еще раз говорю, Библия четко нам объясняет, чтобы мы внимательно к этому относились. Давайте теперь рассмотрим другие места Писания, которые об этом говорят. Матфея, друзья. Евангелие от Матфея, 10 глава. 22 стих. Матфея 10:22. Смотрите, написано так. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». То есть посмотрите, здесь, если мы контекст посмотрим, Иисус объясняет, что за веру в Бога будут гнать, правильно? То есть будут гонения и так дальше. И вот он говорит, друзья, когда будут гнать за Христа, вот мы с вами по истории знаем, к чему будут человека принуждать? Чтобы человек отказался, правильно, от Бога. То есть хочешь, там вот как в Древнем Риме были, да, поставили людей, вывели одного, голову отрубили. Откажетесь, живите, не откажетесь, так же самое будет. Все, вот выбор. И Христос это объясняет, что претерпевший же до конца спасется. То есть то спасение, которое мы уже имеем, правильно, мы должны пронести до момента разделения души и тела. И если дальше мы с вами пойдем читать, по тексту, что Христос говорит, да, смотрите, 28 стих. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть мы с вами понимаем, да, что, еще раз я говорю, нам нужно сохранять, ну, понимать ответственность в сохранении выбора Слова Божьего Завета Христа до конца жизни, до момента разделения души и тела. 1 Петра 1.9, друзья. 1 Петра 1.9. Посмотрите, сегодня мы поработаем чуть с Писанием, но просто нам еще раз его нужно утвердиться, чтобы четко понимать. 1.9. достигая, наконец, верою вашей, спасения душ. То есть, опять же, друзья, посмотрите, если выше мы посмотрим, там написано об испытаниях, да, 7 стих, например. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото». То есть, по контексту говорится, что вера будет испытана, правильно? Сам Бог ее будет испытывать. И поэтому мы должны через сохранение веры достигнуть спасения душ. То есть, достигнуть того момента, когда уже отпасть нельзя. А когда этот момент, друзья, наступит? Когда мы с вами перейдем в вечность. Понятно это? 2 Петра, друзья, 1 глава, 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердыми ваши звания и избрания. Так поступая, никогда не приткнет здесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Посмотрите, написано, твердым делайте наши звания и избрания. Так мы не приткнемся и так спокойно войдем в спасение. О чем здесь говорится, друзья? Мы уже имеем звание и избрание, правильно? Надо просто это утвердить и дойти, пройти с этим по жизни. Римлянам 5.9. Римлянам 5.9, друзья. Римлянам 5.9. Так, сейчас, секунду. Написано так. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Посмотрите, друзья, ныне, оправданы кровью Его, спасемся. О чем здесь говорится? Да, то, что мы должны слово сохранить до конца. Петр также, помните, указывал, что противник наш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Да, поэтому должны быть внимательны. 1 Коринфянам 1.18. 1 Коринфянам 1.18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Писание говорит здесь, что мы спасаемые, да? То есть мы получили спасение и находимся в процессе спасения. Который, еще раз говорю, когда для нас закончится, именно первый этап? Момент разделения души и тела. 2 Коринфянам 2.15, друзья. 2 Коринфянам 2.15. Посмотрите, здесь написано так. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Кто способен к всему?» Итак, посмотрите, в спасаемых и погибающих. То есть опять сказано что? Что идет процесс. То есть если идет процесс, друзья, спасаемый человек может выйти из этого процесса. Мы понимаем, что пока вот он спасен и он спасаемый, то есть вот этот отрезок времени. Также и погибающий, если он сегодня погибающий и примет Слово Божье, то он может перейти, да, в другое. Поэтому опять же, друзья, здесь это четко должны видеть и понимать, что получив спасение, мы находимся в процессе. Вот эти этапы мы сейчас чуть дальше два слова скажем. Филиппийцам 2.12, друзья. Филиппийцам 2.12. Филиппийцам 2.12. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Посмотрите, да, написано, что спасение есть, но его что нужно? Его нужно совершить. Еще, друзья, очень такое место, я чуть его пропустил сейчас, Римлянам, Римлянам 8.24. «Ибо мы спасены в надежде». Это, кстати, многое такое любимое место. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему, чему, то чего ему и надеяться». Итак, друзья, мы спасены в надежде. Вот здесь слово «спасены» в каком времени написано? В совершенном или в длительном, или в будущем? В совершенном времени. Мы уже спасены, но спасены в надежде. А что такое надежда, друзья? Надежда – это уверенность без практического опыта. То есть, смотрите, вы получили спасение, но все ли вы в спасении сегодня видите физическим глазом? Вы Царство Небесное видите, ангелов видите, Христа видите, поняли? Ну, не все мы видим, да? И вот поэтому Библия говорит, что мы уже спасены, но что? В надежде, да? И объясняется. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. То есть мы имеем спасение, мы имеем надежду. На что? Что мы придем в Царство Небесное, увидим наших братьев, увидим Христа, воскреснем из мертвых. Ну, там куча всего. Сейчас мы ниже будем говорить. Понятен этот вопрос? Поэтому мы с вами четко должны это разуметь. Теперь, друзья, евреям, пожалуйста, откройте 3 главу. Вот теперь как бы логика, почему Бог говорит, что мы должны терпением спасать души наши. В чем же здесь, почему, еще раз мы говорим, вот ситуация этого процесса. Смотрите, друзья, Евреям 3:12. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Итак, друзья, если мы сделались причастниками Христу, это спасение? Это мы все, мы тело Христово. Может ли грешник быть причастным к Христу? Невозможно. Но стоит если. А если это значит что? Это значит условие, да? Если начатую жизнь твердо сохраним до конца. Друзья, в чем смысл христианской жизни? Мы приняли Христа, приняли Его жертву, правильно? Должны с этой верой дойти до конца. Если начатую жизнь твердо сохраним до конца. Если не сохраним, что будет, друзья? Смотрите, написано, да? Дабы вам не отступить от Бога живого. Понятно? То есть, еще раз я вам, почему мы говорим, что пока во времени, в теле, мы должны с вами это понимать. Дальше, друзья. 1 Коринфянам 15:1-2. 1 Коринфянам 15:1-2. Смотрите, друзья, написано так. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы утвердились, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовать. То есть опять стоит слово. Какое если, да? Если преподанное удерживаете так, как я вам преподал. Павел говорит, вам разъяснено Евангелие, четко и правильно. Вы им что, спасаетесь? Если, условие, да? Все сохраните так, как вам сказано. То есть если будет иное Евангелие, если будет искажение, что Павел говорит Галатам 1:9? Да будет анафема, да? Человек будет отлучен от Бога. Дальше, друзья. Второе. Римлянам 11:16-23. Римлянам 11:16-23. Римлянам 11:16-23. Посмотрите, друзья, здесь Павел, он говорит о иудеях и язычниках. И вот смотрите, он четко здесь объясняет. Если начаток свят, то и цело. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не корень, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием. Итак, посмотрите, о ком здесь говорит Павел, да? Он говорит о язычниках и иудеях, да? Он говорит, есть корень, на котором есть иудейский народ. И вот иудеи что? Они от этого корня отпали, да? А на место этих ветвей привились язычники. И вот он объясняет, смотри, 20 стих. Хорошо, они отломились неверием. То есть, почему они отпали? Потому что перестали веровать, совершенно верно. А ты держишься верой, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим. Посмотрите, можно отпасть? Но четко написано, есть строгость Божия, если ты не отказался от завета, от Слова Божия. Будет строгость Божия? Конечно, будет, так написано. Строгость к отпадшим. И благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог опять силен привить их. Ну посмотрите уже, да, казалось бы, куда, ну проще и четко. Получил спасение, стал ветвями, держись. Как держаться? Верою, да? Будешь жить в неверии, Бог, он проявит строгость и тебя отсечет. Но даже отсеченным, что здесь говорит? Если вернуться, веру, что Бог силен опять привить. Поэтому, друзья, ну я думаю, здесь понятно. Галатам 1:8-9, друзья. Галатам 1:8-9, то, что я уже сказал кратко, да, что если будет иное, 1:8-9. Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказывали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Друзья, анафема, еще раз мы с вами говорим, это, ну, как бы отделение от Бога, перевод. видим, да, что Павел говорит, если Евангелие искажено, если придет хоть кто, скажет другой Евангелие, человек его примет, что с ним происходит? Он от закона отлучается от Бога. 2 Петра 3:17, друзья, вот то, о чем я сказал. Смотрите, Петр, апостол Петр, он здесь объясняет очень важную вещь, которую мы все с вами должны понимать. 2 Петра 3:17. Итак, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтоб вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Видите, да, Петр предупреждает. И в другом месте, что он говорит, да, что противник наш дьявол ходит, ища кого поглотить, да. Не записано это место, друзья, ну вы знаете, сейчас ссылку не дам. Хорошо, и последнее, Колоссянам 1:21-23. Чуть-чуть, да, много с Библией, друзья, но у нас нет иного метода, как только так разбираться, да, по слову. И вас, бывших некогда отчужденных и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собой, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Опять, посмотрите, друзья, смотрите, ныне примирил, то есть какое время? Совершенное, да? В теле плоти его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред собой. Это свершившийся факт. Но написано 23, если, опять видим вот это слово, если, которое обозначает условие. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды и благовествования. Друзья, ну я думаю, понятна эта тема, уже, наверное, больше, ну, я думаю, никак не объяснить. Еще раз мы с вами четко должны понимать. Спасение – это Божий дар, который человек получает через принятие Христа как Бога и принятие Его жертвы за все грехи. Человек получает, еще раз я говорю, прощение своих грехов, получает рождение свыше, спасение и оправдание и усыновление. То есть закон входит в семью Божью. Но пока человек живет в теле, он что? Он это Евангелие обязан сохранить. Бог будет помогать в этом, друзья? Конечно, будет, да? И когда человек дойдет до момента разделения души и тела, тогда уже что? Человек может расслабиться, от спасения отпасть нельзя. И теперь последнее уже, как итог, как кратко, да, друзья? Этапы спасения с позиции вечности. Вот мы сейчас рассмотрели с вами с позиции времени, я имею в виду здесь времени в физическом мире. А теперь, друзья, как Бог видит эти этапы с позиции вечности. Итак, смотрите, первый этап – это спасение, рождение свыше. То есть это возрождение души и духа, искупление тела, возможность потери спасения. То есть смотрите, первый этап, он длится откуда? С момента рождения, ну когда человек принял, ну условно, 20, 30, 40 лет, без разницы. И до момента разделения души и тела. Это первый этап. Что в этом этапе происходит? Мы с вами говорим, человек получает прощение своих грехов. Дух Божий входит в дух человека, правильно? Дух у человека, в нем Дух Божий. Душа человека, мы прочитали, что она Христова, тело и душа Христовы, да? То есть душа, она принадлежит Христу, она спасена, возрождена. Но что требует душа, друзья? Она требует освящения. Она должна, ну, поменяться, условно, наше мышление, знание, все должно поменяться. То есть влияет, как я уже сказал, на нашу душу остатки греховной сущности, мир, бесы. Вот, и мы должны сохранять веру. В отношении тела, друзья, что в этом этапе с телом происходит? Тело, оно принадлежит Христу. Но тело обязано исполнить Слово Божье. Какое Слово Божье обязано исполнять это тело, друзья? С прах взято, прах должно вернуться. Поэтому, как бы, вот здесь многие не понимают, они говорят, подожди, но если я получил спасение, теоретически мое тело каким должно стать? Оно должно стать, как у Христа воскресшего, как у Адама до греха падения. Но тело таким не становится. Почему? Потому что мы с вами говорим, Слово Божие не может нарушиться. Если Бог сказал, оно с праха взято, и в прах должно вернуться, оно туда возвращается. Это первый этап спасения. Второй этап, друзья, спасения наступает. Это разделение души и духа с телом, да, физическая смерть. То есть, смотрите, спасенное чадо Божье, когда по этот момент произошел, душа и дух куда идут? Идут в Царство Небесное, да? То есть, что происходит в Царстве Небесном, друзья? В Царстве Небесном человек встречается со Христом, встречается с братьями и сестрами. Он там еще более углубляется в Слово. То есть, там освящение, оно достигает как бы своего окончания. То есть, написано, что душа человека, она становится совершенной, да? То есть, посмотрите, уже невозможность отпасть от спасения, точка невозврата. То есть, наши души станут совершенными. Если кратко, друзья, посмотрите, вот наша душа, находясь в физическом мире, она подвергается воздействию плоти, правильно? Ну, например, вы знаете, что голод, определенные желания, если разложить научно, это просто биохимия. Ну, знаете, да? Вот человеку впрыснуть определенное количество там каких-то гормонов, и он начинает себя по-другому вести. Вот душа туда попадает, она находится под этими воздействиями? Не находится. Дальше, приоритеты. Там деньги надо, там работа надо, там машина надо, там ничего не надо. Ну, вы понимаете. Там совсем человек начинает по-другому смотреть. Да, мы всегда приводим пример. Вот если сейчас положить автомат и ящик консерв, да, и положить миллион долларов, что выберет человек, находясь в этом мире? Ну, конечно, миллион долларов, это правильно. Теперь поменяем условия, да. Человека на 2 месяца отправляют на необитаемый остров. Что человек туда с собой возьмет? Вот заметьте, один и тот же человек, не надо даже его изменять. Просто поменялись обстоятельства, и он уже даже на уровне своего ума будет в одном случае выбирать одно, а в другом другое, понимаете? То есть изменение обстоятельств, это и есть изменение человека. Поэтому мы с вами говорим, еще раз я говорю, именно в Царстве Небесном душа человека, она достигнет совершенства, она придет до конца. И будет уже точка невозврата в отношении потери спасения. И третий этап спасения, друзья, который должен завершиться. Третий этап спасения наступит во время второго пришествия Христа, когда человек воскреснет из мертвых, получит новое тело. То есть, в этом смысле спасение апостола Павла, например, оно что? Не завершено, да? Потому что апостол Павел еще не воскрес. То есть, есть дух и душа апостола Павла, тело есть апостола Павла. Нету, да? Мы с вами понимаем, что спасение завершается именно в этот момент. Почему важно второе пришествие Христа, почему важно воскресение из мертвых? Потому что именно в этот момент вся тримерия человека, дух, душа, тело, восстанавливается в первоначальный вид. То есть завершение процесса спасения, вечность вместе с Богом, да? Кратко, одно место зачитаю, друзья. 1 Коринфянам, 15 глава. Павел это объясняет, смотрите. Он говорит так, как в Адаме все умирают, 22 стих 15 главы, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос. Кто первый воскрес из мертвых, друзья? Христос, да, он первенец. Дальше. Потом Христовы в пришествии Его. То есть сначала Христос воскрес в пришествии Его. Кто такие Христовы? Все те, кто законно принадлежит Христу. Вот они все воскреснут и придут на тысячелетнее царство. Понятно это, друзья? Понятно этапы спасения с позиции вечности. Заключение, друзья. Важность понимания значения спасения для человека. Друзья, серьезная эта вещь спасения? Очень серьезная, да? И поэтому, чтобы человека привести к спасению, что ему нужно сначала разъяснить? Ему надо разъяснить сначала проблему. Если человек не поймет проблему, он не будет видеть важности спасения. Поэтому, слава Богу, да, мы с вами понимаем значение спасения, и слава Богу, имеем благодать и силу от Бога это возвещать. Дальше, друзья, важность принятия Слова Божьего Завета Христа для человека. Мы с вами говорим, спасение по-другому можно получить? Невозможно. Только такой метод. Принять и сохранить до момента разделения души и тела. Вы должны это все понимать. Нет иного спасения. Потому что кто-то думает, что спасение в делах, в обрядах, еще в каких-то вещах. Это обман, друзья. Выбор, как мы говорим в начале, выбрать и сохранять свою вечную жизнь в Слове Божьем. Важность понимания этапов спасения человека. Друзья, вот это очень тоже важная тема, потому что если мы с вами это не будем понимать, что мы сегодня видим в умах людей, к сожалению, которые не точно понимают Писание? Видим противоречие. Тут человек спасен, а тут человек спасается. И кажется, что противоречие. Нет противоречия, друзья. И также мы с вами должны понимать, что спасение заканчивается именно в этапе воскресения из мертвых. Мы сейчас с вами на каком этапе спасения находимся с позиции вечности? На первом. Мы еще не перешли в Царство Небесное, еще не воскресли из мертвых. Поэтому, друзья, слава Богу, что мы с вами идем этим путем. И как, ну, хочется закончить, да, всегда помните, как написано, да, что мы стали причастны Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Это еще раз не говорится об ошибках человека. Все ошибки человека, они покрыты. Мы с вами говорим, есть грех смерти, грех не к смерти. Грех смерти это что? Это выбор своей вечной жизни вне Слова Божьего. Грех не к смерти, это наши неправильные мысли, желания, поступки. Бог за это умер, слава Богу, это вопрос закрыт. Но нам нельзя согрешить грехом к смерти. Нужно что? Еще раз мы говорим, эту веру сохранить до конца. Поэтому, друзья, пусть Бог вас благословит, чтобы вы все это хорошо понимали и твердо прошли свой христианский путь. Аминь. Аминь. Хорошо, друзья, мы сейчас чуть-чуть...